говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Псевдоринковим і половинистим називають незалежні економісти рішення Олександра Лукашенка увести на валютній біржі додаткову сесію, на якій курс рубля буде визначатися попитом і пропановою. Економісти стверджають, що це приведе до множності курсів білоруського рубля, до заховання корупційної системи для особних покупників валюти і конфіскації частки прибутку у експортерів. Про давно обіцяне рішення Лукашенка і реакцію на їх розповідає Валер Каліновський.
Сьогодні на черговій нараді по питаннях соціально-економічного розвитку Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що погодився з пропановою Національного банку відкрити на валютній біржі з середини вересня додаткову сесію торгов, на якій можна буде свободно купити і продати валюту. Поводу ягоних слов, на основній сесії біржі валюта буде продаватися тільки для оплати за газ, електроенергію і інші неоткладні платежі. Лукашенко так само повідомив, що підписав указ, який скасовує усілякі льготи по обов'язковим продажі валюти. І він так само заявив, що всі обмінні пункти банків після відкриття додаткової сесії обов'язані будуть проводити куплю і продаж валюти насельництву по ринковим курсам. Екс-старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич назвав гэтае рашэнне Лукашэнкі паўтарэннем досведу 90-х.
Ну, это половинчатое, но уже ближе к рыночному. Я ожидал такого решения, я не полагал, что нынешний состав денежных властей и самой власти пойдут на кардинальные шаги, то есть на установление единого курса. Они пойдут по испытанному пути, которым они шли в конце 90-х годов, по линии двух сессий. Одна сессия специально для установления курса реального, а вторая сессия для поддержки, я бы сказал, госсектора.
Для таких механизмов засталіся нават ранейшие нормативные документы, додав спадар Богданкевич. Станислав Богданкевич зазначає, що в Україні застанеться некілька курсів національної валюти. І льготний курс для державного сектору, який буде діяти на так званій першій сесії біржі на оплату нафти і газу, буде ґрунтуватися на обов'язковому продажі 30% валюти експортерів. Решта валюти буде реалізовуватися на додатковій сесії. Економіку оздоровив би одиний ринковий курс, переконаний спадар Богданкевич. А так застануться елементи спекуляції і корупції, бо у некоторих буде можливість купити валюту таней на першій сесії і продати дорожей на додатковій. Економіст Сергій Чалий згадує, що ухвалена сьогодні Лукашенком схема урегулювання валютного ринку уже пропонувалася у красавіку цього року, але не була реалізована після вмішання керівника країни, який у посланні Національному Сходу признав це неметозгодним. Тепер до цієї пропонови вернулися.
Это псевдорыночное решение, это возврат где-то к 90-м годам, то есть это мы уже все проходили до 98-го года. Это узаконенная система теперь уже де юра, не только де факто, множественных валютных курсов.
Як минимум таких курсов будет 4, каже Сергей Чалый. Один будет використовываться на основной сессии валютной биржи, другий будет формоваться на додатковой сессии, еще два курсы будут використовываться на черном рынку наявной и безнаявной валюты. Курс додаткової сесії буде складати каля 10 тисяч, меркує Свадар Чали, а чорний курс ще більш.
В якійсь степені це, звісно, краще, ніж нічого, тому що будуть отримувати дійсно вполне легальний доступ до валюти імпортерів, яких раніше цієї можливості не було, і у експортера все-таки появится некий стимул ее продавать. Но опять же речь идет о том, что, конечно, фактически это признание ныне сложившегося курса в качестве рыночного и сохранение системы коррупционной.
Чи з'явится наявная валюта у обменниках, залежить от того, чи допустять банки на так званые додатковые сессии биржи. Коли допустять, то насельництво зможе купить валюту по рынковым курсе, меркує Сергей Чалы. На ягоную думку, гэтае рашэнне ніяк не палепшаць шансы Беларусі на атрыманне новых замежных крэдытаў, бо множнасць курсаў наўпрост суперэчыць статуту МВФ і абавязанням Беларусі перад антыкрызісным фондам Еўразэс.
З Мінску перадаваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
13 листопада 1915 году санкции немецких оккупационных уладов у Вильни была створена первая белорусская школа. Чему немцы клопотились про белорусское школьництво? У вольной студии про это мы поговорим с историком Владимиром Ляховским.
Для немцев это было прагматичное питание. Как спынить русификацию? Они хотели сделать немцы такие кордон. С одного боку спынить русификацию края, а с другого не допустить суды проникновения фашизны.
Гэта выпуск «Вольная студыя», слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Актывісты «Маладога фронту» і беларускія праваабаронцы патрабуюць ад генеральнай пракуратуры завесці крымінальную справу на адміністрацыі калоніі ў Горках, дзе ўтрымліваюць Дмітра Дашкевіча. Паводле актывістаў, адміністрацыя калоніі катуе палітвязня. Перадае наш корэспандэнт Олег Рудзіловіч.
Лідера «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча не менш як 8 разоў за 2 месяцы утрымання ў калоніі каралі адміністрацыйнымі спагнаннямі, у тым ліку змяшчэннем у карцер і ў памяшканні турэмнага тыпу. Пры гэтым 5 разоў да Дашкевіча не пускалі адваката. Пасля таго, як на мінулым тыдні сустрэча з адвакатам усё ж адбылася, у сяброў вязня і праваабаронцаў з'явіліся падставы казаць, што Дашкевіча катуюць і што супраць яго рыхтуецца новая крымінальная справа. Пра гэта 30 жніўня заявіла журналістам на месяцы старшыні «Маладога фронту» Наста Палажанка.
Змесер здолеў паведаміць падчас сустрэчы з адвакатам пра тое, што падвергаецца катаванням на тэрыторыі гарадской калоніі. Замначальнік па операрэжымнай працы нападка Александра Александровича асабіста не даваў спаць у ночы з міцеру, выводзячы яго на калідор, прымушаючы стаяць усю ноч. І пасля гэтага ў здзеклівым тоні правакацыйным запытвацца, ці не збіраецца ён ісці на працу. Безумоўна, Змітер па прычыне фізічнай стомленасці адмаўляўся ісці на працу, на што ў выніку быў складзены чарговы рапарт, Змітер Дашкевіч адправіўся ў ШИЗА на 10 сутак. Змітер кажа, што ў камеру настолькі халодна, што прыходзіцца недзе спаць ля гадзіны, паўгадзіны адціскацца дзеля таго, каб нейкім чынам сагрэцца. Змітер зараз у той адной дазволенай летняй бандэролі папрасіў перадаць яму пальчаткі.
Кіраўнік грамадскай арганізацыі абароны правоў вязняў «Платформа» Андрэй Мандарэнка, які шмат разоў быў у карцэры падчас знаходжання ў бабруйскай калоніі, мяркуе, што супраць Дмітра Дашкевіча сапраўды рыхтуюць новую крымінальную справу. Паводле 411 артыкула «Злоснае непадпаркаванне патрабаванням адміністрацыі места пазбаўлення волі».
Самы главны паказатель этого всего – это ПКТ, помещение камерного типа. Туда люди попадают после определенного количества отбывания наказаний в ШИЗО и, соответственно, являются показателем того, что в ближайшее время Дмитрия ознакомят с 416 статьей.
У адміністрацыі горадской калоніі адмовіліся каментаваць заявы аб катаванні вязня гэтай калоніі Дмітра Дашкевіча.
Знаеце, мы на такія вопросы не отвечаем по телефону, тем более.
Сказала супрацоўніца калоніі, якая адмовілася сябе назваць.
Гэта быў рэпартаж нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча. 30 жніўня – міжнародны дзень зніклых. Палітыкі Юрый Захаранка, Віктар Ганчар, бізнесовец Анатоль Красоўскі і тэлеаператар Дмітр Завадскі зніклі больш за 10 гадоў таму пры загадкавых абставінах. Крымінальныя справы аб іх знікненні не раз прыпынялі, потым аднаўлялі зноў. Расказвае Іна Студзінская.
Маці зніклага ў 1999 годзе тэлеаператара УНТ Дмітра Завадскага Вольга Рыгораўна ўсё яшчэ спадзяецца на цуд. Яе старэйшаму ўнуку Юрыю зараз 22. Роўна палову жыцця хлопец выхоўваецца без бацькі. Апошнія афіцыйныя паперы ад следства сям'я Завадскага атрымала 5 гадоў таму.
Совершенно никаких, совершенно никакой активности. Ой, последние отписаловки, это уже были где-то лет 5 тому назад. Любые суды, какие мы обращались, везде отказывали. Однако действия продолжаются. Какие действия? Что сделано за этот период времени, уже больше 11 лет? Никто не отвечает.
Маці зніклага экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі Ульяна Захаранка жыве адна, дапамагае ёй пляменніца Люба. Унучкі Ульяны Захаранкі ўжо шмат гадоў жывуць у Нямеччыне. Бабуля не можа стрымаць слёз.
Я плачу дзень і ноч. Прайшло столькі гадоў. І куда іх дзелі? Што вони з імі зрабілі? Да этого ж не можна перенесці. Да я ж дзень і ноч плачу, да все вспоминаю. Брат його старший один був, то помер. І потом переживаю, і по йому переживаю, і по дітях його переживаю.
Сценарыст Владимир Халіб, адзін з укладальнікаў кнігі «Мы помнім», сустракаўся з роднымі і блізкімі ўсіх зніклых. Больш за ўсё яго ўразіла тое, што ўсе яны на ягонае самае галоўнае пытанне, якім жа чынам усе гэтыя людзі, такія дасвечаныя, не паклапаціліся пра сваю бяспеку, ведаючы, з кім маюць дачыненне, і самыя розныя людзі адказалі адно і тое ж.
Усе, і Захаранка, і Ганчар, і іншыя, цудоўна разумелі, што гэта за чалавек, і што можа быць, але яны ўсе былі ўпэўнены, што ёсць нейкая мяжа нават у злачынцаў, якія яны перайсці не могуць. Але высветлілася, асабліва гэта яскрава было бачна 19 снежня мінулага года, што ў гэтага чалавека такой мяжы няма.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё сцэнарыст Уладзімір Халіб. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка заявіў, што пачынаючы ад сярэдзіны верасня на валютна-фондавай біржы адкрыецца дадатковая сесія, на якой курс рубля будуць вызначаць попыт і прапанова. Незалежныя эканамісты называюць гэтае рашэнне псеўдарынкавым і палавіністым. Еўракамісар Штэфан Фюле заявіў з нагоды ўчорашняй прапановы Лукашэнкі правесці круглы стол з апазіцыяй, што сур'ёзны дыялог патрабуе вызвалення палітвязняў. Актывісты маладога фронту патрабуюць ад генпракуратуры завесці крымінальную справу на адміністрацыю горадскай калоніі за здзекі са Змітра Дашкевіча. Удзельнікі кампаніі «Астравецкая атамная» гэта злачынства накіравалі зварот на імя старшыні канстытуцыйнага суду і генпракурора з просьбай даць прававую ацэнку праекту будаўніцтва АЭС у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Еўрапейскія структуры аднолькава адрэагавалі на ўчорашнюю прапанову Александра Лукашэнкі правесці круглы стол з удзелам уладаў, апазіцыі, а таксама прадстаўнікоў Еўразвязу і Расіі для пошуку шляхоў выхаду з крызісу. На думку Еўропы, спачатку трэба вызваліць палітычных вязняў. Прэсавы сакратар Еўракамісіі Джон Кленсі заявіў сёння нашаму радыё.
We've taken note of President Lukashenko's proposal yesterday.
Ми адзначылі ўчарашнюю прапанову прэзідэнта Лукашэнкі ў часе публічнага выступу, у якой ён выказаў сваю гатовасць правесці круглы стол аб сітуацыі ў краіне. Акрамя гэтай дэкларацыі, на дадзены момант мы не маем іншых дэталяў адносна магчымых умоваў такога круглага стала. Кажучы агульна, любы сур'ёзны дыялог паміж урадам і палітычнай апазіцыяй у Беларусі аб сітуацыі ў краіне патрабуе вызвалення і рэабілітацыі усіх палітвязняў. Еўразвяз спадзяецца, што ўчарашняя ініцыятыва прэзідэнта Лукашэнкі з'яўляецца знакам, што Беларусь гатовая разгледзець сітуацыю ў краіне згодна з заклапочанасцю, выказанай у высновах Рады Еўразвязу 31 студзеня і 20 чэрвеня. Еўразвяз па-ранейшаму бачыць будучыню Беларусі як дэмакратычнай краіны, якая займае належнае ёй месца ў еўрапейскім супрацоўніцтве. Мы працягваем сачыць за сітуацыяй і гатовыя рэагаваць належным чынам.
Сказаў сёння ў інтэрв'ю нашаму радыё прэсавы сакратар Еўракамісіі Джон Кленсі. З аналагічнымі заявамі сёння выступілі офісы высокага прадстаўніка Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі Кэтрін Эштан і еўракамісара па палітыцы добрасуседства і пашырэнні Штэфана Фюлі. А зараз наша апытанне. Ці варта апазіцыі сядаць за круглы стол з уладаю той час, калі ў турмах застаюцца палітзняволеныя? Чаму? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Это уже не первая спроба Лукашенко в складанный для себя момент инициовать некий процесс перемову. Попросту ситуация такая, что перемовы – это такие разные сигнал заходу. Что тычется самого процесса перемову? То я лечу, что он целком махчимый, але коли за столом будут сидеть Санников, Сваткевич, ВУЗ и все остальные, кто зараз находится за кратами.
Переговоры надо. Кандидаты в президенты. Может, что-то умное Лукашенко от них перенимет в недры. Я не считаю, что он всегда прав. Надо слушать мне людей.
Надо сначала выпустить, а потом сесть за круглый стол и разобраться в спокойной, мирной обстановке. Зло ж никогда верх не берет. Побеждает добро.
На данный момент не вижу вообще предмета для переговора. Позиции сторон диаметрально противоположны. Это все равно, как если бы сейчас Каддафи стал договариваться с повстанцами. Слишком много дров наломано и слишком много разногласий. Нужно, чтобы стороны считали друг друга сторонами в переговорах. Власть просто не считает оппозицию субъектом политики.
Конечно, надо. Надо же приходить к какому-то общему мнению, знаменателю, разбираться со всей этой ситуацией. На мою думку, однозначно нельзя зараз садиться за стол перемоги, потому что ситуация с политвязнями была створена штучно Лукашенком, поэтому спочатку он повинен отпустить у всех политвязнев, а только после этого идти с пропановой и починать перемоги.
Если есть в стране политзаключенные, никаких разговоров не должно быть и речи с Лукашенко. Только после освобождения политзаключенных и реабилитации в полном объеме.
Такие отказы мы отримали у Гомеля на питание, ці варто оппозиции сядать за круглый стол с уладою той час, коли у турмах застаются политвязни. Вы слушаете Радио Свободы, зараз слово нашим слухачам.
Самодержец выбросил сигнал СОС. Почти два десятилетия узкая группа лиц не без ведома патрона творила с этим народом все, что хотела. Безбожно крали, одних закатали в землю, других посадили, третьих изгнали, слабых споили, умных высмеяли или оклеветали. Сейчас будем за круглым столом спасать не страну, а кучку приближенных к телу, чтобы не сели они надолго за содеянное, чтобы народ не поднял их на вилы. Айдар Егорович.
Зараз послухала нас люди учителей, разрешаете, приглашаете оппозицию к диалогу. Так уже приглашали. Чем кончилось этот диалог, все ведают, как не повторилось. Слухачка.
Испугался Лукашенко. Переговоры ему подавай. А мы рот разинули. Погрязнем сейчас в собственных дебатах. Вместо того, чтобы ему сейчас ставить условия. И самое первое. Срочно в течение ближайших дней отпустить всех политзаключенных. И срочно список переговорщиков на стол. И не забыть включить в него экс-кандидатов в президенты Санникова, Никляева, Статкевича, Уса. А после, если кто изъявит желание, представителей партии по одному человеку от каждой. Если больше, то извините, получится обыкновенный хурал. Второй этап. Это и открытые выступления по ТБ, и многочисленные митинги не под руководством ОМОНа. И третий этап – конкретный план, политический, включая новые выборы без Лукашенко, и экономический – выход из кризиса. Колышева Татьяна, пенсионерка.
Добре, видать, притекло нашого проводера, коли он сам пропоновал усім, у тим ліку і опозиційним силам, сісти за круглий стол, как обмеркувати становище, якое склалось на Білорусі. Не звикло слухать такое з вуснов Лукашенки. І он же до этого ніколи і ні з ким не лечився і не раївся. Я, мовляв, і сам сусам. А тут на тобі. Лечу, що обмеркувати ситуацію треба, але без Лукашенки. І он повинен сійти в відставку. І коли він зробить це добровольно, то буде спокійно писати мемуари. Ну а коли він, не дай-то Бог, пойде по лівійському чи сирійському сценару, що ж, тоді нехай пеняє на себе. Хопить. Накировался. И так уже завел Беларусь, як той Сусанин, у болота.
Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52, и он працует круглые сутки. С вами Радио Свободы, и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
У «Экспертизе свободы» передача на тему «Что стоит за пропановой об круглом столе?». У понеделок Александр Лукашенко пропоновал политичным оппонентам и Евразвязу провести круглый стол. Какие меты ставят улады? Ці варто оппозиции выставлять попередние умовы? Кто станет субъектом перемовов с боку оппозиции? Эти питания обмерковывают за круглым столом «Экспертизе свободы», старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и ведомый громадский деятель Анатолий Сидоревич. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы у нашем эфире поздней. Активисты инициативы «Островецкая атомная» это злочинство накировали открытый зворот на имя старшини Конституционного суду и генерального прокурора с просьбой дать правовую оценку проекту будовництва атомной электростанции. Как свержают авторы звороту, побудова АЭС наопрот суперечить артикулу 18 Конституции, який декларує безъядерный статус Беларуси. Рассказывает Игорь Корней.
Нагодой, каб вернуться до темы узвядения первой белорусской атомной станции, стала недавняя встреча в Сочи президентов России и Беларуси. Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко подтвердили намер начать будовництво АЭС «Островцы» на Городинщине уже сёлета. Координатор громадской инициативы «Безъядерная Беларусь» Роман Ясевич лічить, что АЭС зробить белорусов закладниками так званого «мирного атому». До речи, костяк инициативы складая как раз молодь Островецкого района, якая не хочет жить во умовах экологичной небезпеки.
Нам нужно рассказать правду. Во-первых, о том, что даже действующие безаварийно АЭС, они опасны для здоровья. О том, что в районе не предусмотрены мирные меры по защите населения, о том, что в случае чего наши близкие, родные люди подвергаются очень большому риску. Они должны об этом знать.
Антиядерные активисты переконаные, проекты, которые тычатся каждого белоруса, не повинны приматься кулюарно, без широкого обмеркования. На их думку, одним из компромиссных решений мог бы стать агульнонациональный референдум у справе мэтазгодности АЭС. Однако, ведающи реальные настрои в грамадстве, улады не хочуть раиться с людьми. Координатор инициативы «Островецкая атомная» гэта злачынства Микола Уласевич лічыць, что пакуль реализации проекту заминают супярэчнасці на конт сумы кредиту, які Москва обяцае Менску. Однако, во умовах глубокого кризису, перакананы ён, Кремль дацісне беларускае кіраўніцтва. Тем больше, что для Москвы это не столько экономичный проект, сколько военно-политичный.
Может быть, рассчитывать наше руководство какие-то там получить дивиденды. Почему идет торг этот? 6-9 миллиардов. Каждый хочет урвать от этого куша. Было бы экономическое обоснование, были бы расчеты, они их предъявили бы. Было бы точно ясная цена этого проекта. Ее нету? Нету. Логика подсказывает, что это совершенно не экономический проект. Это политический проект с очень серьезной военной составляющей. Учитывая, что это строится на границе с Евросоюзом, полста километрах от Вильнюса. Под этим зонтиком будут станции слежения. А они будут выполнять не только, наверное, функцию охраны атомной станции. Просматривается акватория от Средиземного моря до Баренцева. На атомной станции можно проводить любые изыскания, в том числе и военные цели.
Нараджэнец Астравецчыны, дзіцячы лекар Алег Віткоўскі, апошнія гады жыве і працуе ў нямецкім Дуйсбургу. На яго думку, беларускім уладам варта было б узяць прыклад менавіта з Нямеччыны, якая пасля катастрофы на японскай Фукусіме неадкладна адрэагавала на надзвычайнае здарэнне.
Нямецкае правительство реагирует моментально. 7 атамных электрастанций закрыты. На сегодняшний день работают 19 атомных станций. Предусмотрена программа законом о закрытии до 2021 года. Статистика выглядит следующим образом, что 17 коммерческих станций работает и 11 как физические лаборатории для изучения принципа и разработки методов современных погашения, потому что процессу так вот просто станцию нельзя выключить. В общем-то, по-своему управляем и не управляем.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо дитячий лікар з Німеччини Олег Віткоўський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Праз день у школьників починається новий навчальний год. Перед 1 вересня батьки з дітьми проводять шмат часу у крамах у пошуках нового школьного одіння і необхідних приладів. Сьогодні кореспонденти Свободи у регіонах ходили по школьних кермашах і разом з батьками лічили, скільки тепер коштує зібрати дитя у школу. Повідомлення з регіону записав Вячеслав Кулік.
Витебщина. Сьогодні журналіст Браніслава Станкевич переконалася, що кошти на школьні кермаші сьогодні повисилися удвоє.
Сподарення Тетяна прийшла на школьний кермаш набити хлопечий гарнітур для сина 11-класника. Хлопець хутко росте і нове одягнення для школи доводиться набивати щогод. А кошти у порівнянні з літішніми виросли удвоє, каже мати школьника.
Зібрати улицю дитинку в школу, звісно, коштує батькам досить серйозних укладань, тому що кошти піднялися практично два рази. А будь-які одягнення для школьників коштує до мільйона і вище. Вільню уразили з кошти на шитки, тому що раніше можна було набити шиток на 12 сторонок і за 200 рублів, і там за 150, максимум, напевно, 300. А зараз до 1000, там 1100. Зрозуміло, що це, ну, добре, такий удар по кишені робиться.
І батьки мкнуться набити саме танне, ділиться назіраннями з подарення Тетяна.
Коли раніше батьки хотіли задоволити ніку просьбу своєго дитяти. Ну, наприклад, дитинок маленький там спросив, ну, мама, купи мені ось такі пригожі фарби, таку кольорову паперу, то зараз уже мама робить покупки такі, щоб вони, звісно, укладали у сімейний бюджет, і там уже ніякі капризи дитяти уже не будуть задовольнятися.
На підрихтовку дитяти до школи сьогодні можна взяти кредит. Сподарення Ірина вагалася, чи варто позичати гроші у банків. І врешті відмовилася від цієї ідеї.
Приносиш свідчення про народження дитинка, і тобі дають кредит, ну, навіть якщо кредит под 10%, как можно с небольшой зарплатой потом жить.
Берастейшина. Удакладняе Павел Константинов.
Крызіс сёлета моцна адчуваецца падчас збору дзіцяці ў школу.
Туфлі вот 300 тысяч стоят, вот стоят. Едем дальше смотреть, что. 37 размер, 300 тысяч. Разве это можно так?
Раней напрыканцы лета берастейцы выправляліся на школьныя закупы ў суседнюю Украіну, на кірмашы Ковеля або Хмельніцкага. Аднак падзенне курсу беларускага рубля зрабіла такія шоп-туры нявыгаднымі.
Наши деньги – это фу, мусор. Чтобы поехать, надо иметь доллары. То есть я 800 тысяч получаю, то представьте, как можно купить доллар и поехать купить.
С Екатеринбурга вчера прилетела, чтобы в России купить один доллар,
за наши белорусские деньги. Нам надо отдать 35 тысяч белорусских рублей.
Обцяжарваюць бюджэт берасцейцаў і школьныя паборы напярэдадні навучальнага году.
Ещё требуют издавать деньги, чтобы содержать школу и гимназии. Ещё плюс это прибавьте. У нас же всё бесплатно, как говорят. А как касается за ремонт, сдают родители. За содержание гимназии сдают родители. За инвентарь сдают родители. Даже мечи купить у родителей сдают. А вот представьте, сколько собрать ребёнка в школу.
Жанчына кажа, что заявы президента про доступность белорусских товаров – гэта крывадушша. На яе думку, пры заробку 800 тысяч сабраць нават одно дзіця ў школу вельмі праблематычна.
Взять карандаши, которые там пару цветов 14 тысяч стоят, то представьте, что остальное сколько. Если маечка стоит 55 тысяч, то представьте, сколько ребенку надо маечек купить. Если Лукашенко считает, что у нас очень много денег, то он ошибается. Может, у кого-то есть деньги, но не у всех.
Градзенщина. У центра города на Советской площади школьный кірмаш працуе з ліпеня. Наш корреспондент поцікавіўся у наведников, что им удалось набыть и кольки это каштавало для семейного бюджета.
Не знаю, пока не считал. Цены очень сильно не нравятся. Дорого очень. Да все. Еще в районе миллиона надо, наверное, чтобы в первый класс собрать.
Наперш шитки подорожали. Даже в начале лета я купляла просто шиток у мелкую клетку за 300 рублей, а ТРС за 400, за 420, за 450 рублей. Теперь мы в миллион не вложимся. Если покупать школьную форму, обувь, спортивный костюм, мы в миллион не вложимся.
Такая ситуация в регионах Беларуси с подрыхтовкой детей до школы.
Великие слова по-белоруску.
Можа таму і памірае ад настальгіі чалавек, які пры жывой радзіме топча чужыя травы, лашчы чужыя кветкі, чуе чужую мову сваіх дзяцей. Янка Сіпакоў. На Радио Свобода завершается летний конкурс «Великие слова по-белоруску». Наши слухачи и наведники сайту досылали афоризмы и трапные выказывания славутых особ белорусской истории, культуры и политики. Крылатые слова гучали так само у нашем эфире. Може таму і памірае ад настальгіі чалавек, які пры жывой радзіме топча чужыя травы, лашчы чужыя кветкі, чуе чужую мову сваіх дзяцей. Янка Сіпакоў.
Вялікія словы па-беларуску.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка заявіў, што пачынаючы ад сярэдзіны верасня на валютна-фондавай біржы адкрыецца дадатковая сесія, на якой курс рубля будуць вызначаць попыт і прапанова. Незалежныя эканамісты называюць гэтае рашэнне псеўдарынкавым і палавіністым. Еўракамісар Штэфан Фюле заявіў з нагоды ўчорашняй прапановы Лукашэнкі правесці круглы стол з апазіцыі, што сур'ёзны дыялог патрабуе вызвалення палітвязняў.